«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник Сергей Собянин на заседании своего кабинета обнародовал состав нового правительства. И, к удивлению всех телезрителей, избирателей, даже избирателей не самого Собянина, изменения в составе кабинета были минимальными. Ушел вице-премьер Шаронов, и, собственно, вот и все. И сократили на одну позицию количество вице-премьеров. Новое правительство Сергея Собянина. Надежды и разочарования. Такая тема сегодняшней нашей беседы с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым, координатором форума левых сил Денисом Зомером и старшим экспертом Института экономической политики имени Гайдара Сергеем Жаворонковым. Добрый вечер всем нашим гостям. Давайте, Дмитрий Иванович, первый вопрос. Как, по-вашему, должен ли был неуверенный результат Сергея Собянина повлечь какие-то более радикальные выводы и перемены в его политике?
Когда меня вот вы сегодня пригласили на эту передачу, я посмотрел стенограмму правительства Москвы сегодняшнюю и недели назад. И мне бросила в глаза одна вещь. Выборов, ну, он там что-то такое говорит, что все нормально, вот, но фактически выборов как будто не было. То есть они просто ничего не поняли и ничему не научились. Нормальный любой руководитель сказал бы: вот там чуть больше, чуть меньше, но половина москвичей за нашу политику не проголосовала. Какие из этого нам сделать выводы? Надо же как-то все-таки уважать эту половину. Ни единого такого слова в этом смысле было сказано. И ни единого конкретного вывода, по сути дела, сделано тоже не было.
Давайте Дениса спросим. Как, по-вашему, Денис, какие чиновники правительства вообще дискредитировали себя и должны были выйти в отставки?
Ну, мне кажется, как бы в московском правительстве полный состав правительства себя дискредитировал многократно, и не только этот состав. Изменений практически не было. То есть был один мэр, его убрали, и практически с пришествием нового мэра, тогда назначенного Мосгордумой, практически ничего не менялось, я имею в виду Собянина. И сейчас ничего нет удивительного, что на выборах Собянина в Москве победил Собянин. Другого результата и быть не могло. Отдельные оппозиционные кандидаты, по сути, помогли дать некий драйв этой кампании, потому как в ином бы случае эту кампанию бы просто никто бы и не заметил. И вполне логично, что себя так ведет вновь избранный, а точнее до этого ни разу не избираемый московский градоначальник Сергей Собянин, назначает тех или иных кандидатов там, на должность премьеров, членов правительства Москвы, потому как он полностью уверен в том, что раз москвичи таким образом отреагировали на эти выборы и отдали ему те голоса, что, в общем-то, то большинство, которое де-факто до выбора не дошло, его и судьба города не волнует, и они могут продолжать делать то, что делают до сих пор. Поэтому вот с выводами Дмитрия Ивановича я практически полностью солидарен, тем более, что как бы вместе социальный марш готовили 2 марта этого года. И могу добавить еще одну наиболее важную вещь, что значит, вот в данных условиях выборы для власти стали инструментом окончательного утверждения своего всевластия. То есть они поняли, что сейчас люди не настолько сильно готовы драться за те или иные результаты, чем это было в 2012 и в конце 2011 года. Вот какой вывод сделала власть, на мой взгляд.
Ну, не то чтобы поняли, но решили,
скажем. Решили, да. Сергею Жаворонкову зададим вопрос. Означает ли неуважение к воле избирателей вот такое, как бы, самоуверенность правительства Москвы?
Ну, на мой взгляд, Собянин повторяет ту конфронтационную линию, которую демонстрирует его шеф Владимир Путин по отношению к оппозиции. То есть вместо того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, пойти навстречу в каких-то отдельных вопросах оппозиции, значит, оппозиция приравнивается врагу, значит, с которым нужно бороться, которого нужно побеждать. И победа даже, так сказать, столь неуверенная, как у Собянина, значит, рассматривается как карт-бланш на дальнейшее продолжение прежней политики. Что важно, что раньше Собянин несколько был ограничен в своих действиях своими федеральными политическими амбициями. То есть, когда ты претендуешь на что-то большее, ты как бы хочешь нравиться людям. Но после этих выборов, когда даже Путин над ним посмеялся и сказал, что ну тут мэр Москвы, похоже, так сказать, не очень как бы может, не очень может в выборах участвовать и так далее, эти люди планируют дальше просто зарабатывать деньги. То есть карьера Собянина как федерального политика окончена, но карьера предпринимателя Собянина, так сказать, продолжается.
Дмитрий Иванович, какие, по-вашему, должны были быть изменения в политике правительства Москвы? Пусть оно даже останется в кадровом составе в том же.
Ну, вот Сергей сейчас уже об этом сказал отчасти. Если бы годом, скажем, раньше Собянин начал конструктивные переговоры с оппозицией, даже не с оппозицией, а с московской общественностью, которая и оппозицией-то стала буквально последние месяцы, многие, столкнувшись вот с этой стеной, полной глухой стеной, ведь люди начинают заниматься делами там своего дома, своей магистрали, которая им под окнами подсовывает. Они начинают заниматься просто для того, чтобы себе нормальную жизнь обеспечить или продолжить. И сталкивается моментально с полной глухотой, с полной тупостью. Ну, за исключением, правда, все-таки некоторых случаев. Вот тут я с Сергеем не совсем согласен. Все-таки, несмотря на всю вот эту агрессивную риторику Путина, на полное молчание в этом смысле Собянина, все-таки добиться-то удалось не так уж мало, потому что партии РПР ПРНА зарегистрирована, правда, благодаря решению Европейского суда. Выборы...
Но наша партия «Один выбор» тоже зарегистрирована.
Тем более, да. Выборы, ну, говорят, самые честные за все время и признают тем самым, что остальные были нечестные. Я бы не сказал, что самые честные, я бы сказал, наименее воровские. То же самое, но не совсем. Вот. Выборов этих мы добились. Оппозицию до этих выборов впервые за много лет допустили. Это все серьезные вещи. Хотя по сравнению с процессом над болотными узниками и так далее, это все, конечно, жалкие подачки. Но они есть, эти подачки. Вот, так что, ну, не зря были те усилия, хотя, конечно, результат хотелось бы гораздо больше.
Давайте, Денис, спросим,
вот
как вы оцениваете?
Я не согласился бы с Дмитрием Ивановичем по той простой причине, что мы не добились выборов. Власть решила апробировать вот тот возникающий гражданский протест на том, что ей наиболее понятно, на том инструменте, которым она давно научилась манипулировать, а именно на инструменте выборов. И говорить о том, что эта избирательная кампания была наиболее честной, ну, невозможно, потому что мы видели, как
я
бы...
Я сказал, наименее нечестной.
А, наименее нечестной, да, извиняю. Да. Наименее нечестной, то есть скорее она была такой же, как предыдущая, но более вялая. По той простой причине, что как-то, может быть, летняя жара давила на мозги кандидатов, и они становились какие-то все очень мяклые, вялые, и даже вот тот порыв, который излучал кандидат от недавно зарегистрированной партии РПР Парнас Алексей Навальный, да, он также был какой-то такой вялый летний порыв. И тут, понимаете, вот можно четко заметить одну простую вещь, что если бы не действия оппозиции в попытке себя самореализовать на этих выборах, то выборов, как такой красивой картинки ширмы для власти, ее, собственно говоря, успешности бы попросту бы не было. И на самом деле вот это, скорее всего, было устроено именно для того, чтобы окончательно закрепить вот свои вот эти позиции, которые уже были сформированы после как раз болотного дела. Заметьте, ни один кандидат за всю соответственно избирательную кампанию, включая Алексея Навального, который пока, слава богу и чудом, не проходит вот, скажем так, как некоторые другие товарищи, как Сергей Удальцов, к примеру, находящийся, пускай под домашним арестом, как многие другие, которые сидят по болотному делу, ни разу за всю избирательную кампанию в публичной вот такой вот прессе, то есть на дебатах, не вступился за узников 6 мая. Что это такое? Это отход от большой федеральной политики и оппозиционности к попытке отремонтировать побольше дворов в Москве, или же попытка, собственно, сыграть на власть, потому что от этой власти каждый кандидат от оппозиции получил голоса муниципальных депутатов. И почему-то Сергею Удальцову, который тоже пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы, ему даже не дали принять его заявление. То есть нарушили впрямую федеральный закон, конституцию нарушили. Он мог воспользоваться своим вот этим вот избирательным правом, находясь, пускай, и под ограничением своей свободы. Этого сделано не было.
Да, Сергей Жаворонко, вопрос. Может быть, лучше было бойкотировать эти выборы?
Ну, вы знаете, я считаю, что бойкот выборов – это чушь. Вот я очень грубое слово специально употребил. Потому что вы никому ничего этим не докажете. Вот возьмем Соединенные Штаты Америки. В 96-м году Клинтон был избран президентом на второй срок при явке 46% избирателей, то есть менее 50%. У нас явка, я напомню, на президентских и парламентских выборах составляет более 60%. Ну и чего? Так сказать, нелегитимный режим в Америке, революция в Америке, да ничего этого не было. Если люди никак не ограничены в своих правах участвовать в выборах, а добровольно в них не участвуют, то, так сказать, пенять абсолютно некого. И никаким образом вы режим не дискредитируете. Режим можно дискредитировать только одним образом. Приходить на выборы и голосовать за любую партию, кроме «Единой России», голосовать за любого кандидата, кроме кандидата от власти. Вот что нужно делать. Это задача всей оппозиции. Повышать явку, понижать долю управляемого электората и фальсификации в этой явке. И парламентские выборы, которые вот стали основой тех изменений, пусть небольших, о которых говорил Дмитрий Иванович, это вот именно триумф этой стратегии. Никто не верил, что «Единая Россия» наберет меньше 50%. Даже по официальным данным она набрала меньше 50%. Надо чуть-чуть еще поднапрячься было. То же самое, чуть-чуть поднапрячься в Москве, и был бы второй тур. Закрыть наблюдателями Новую Москву. Чуть-чуть повысить явку своих избирателей. 30 тысяч голосов не хватило, это копейки. Надо было стараться, надо было активнее работать.
Сейчас я добавлю, извините. Я вычел из результатов выборов, я вычел Новую Москву. И у меня получилось, что Собянин набрал в старой Москве, условно говоря, с Капотней, со всеми этими вот окраинными районами. Собянин набрал 50,8%. Это из официальных данных следует. То есть совсем уже, ну совсем-совсем на пределе.
Слово Денису. Надо не забывать, что вся Новая Москва, о которой мы говорим, это всего лишь по численности населения 2-3 района старой Москвы. То есть да. это меньше округа, хотя по площади она практически, то есть может хороший кусок, если даже не превышает, я сейчас точные цифры не помню и врать здесь не собираюсь. Но понимаете, интересно-то и то, что во всей Новой Москве во много уровней все избирательные участки были закрыты, потому как параллельно происходили выборы в Советы депутатов, и кандидаты в Советы депутатов лично дежурили на многих избирательных участках.
Во многих районах Новой Москвы произошел тотальный отказ в регистрации независимым кандидатам в депутаты,
тем не менее,
например, в Московском.
Тем не менее, значит, вот что брать по Сосинскому, что брать вот это, соответственно, Новомосковский округ, практически, да, отказы были, но тем не менее, вот по каждому из муниципальных округов, мы не будем сейчас, в частности, там десятки кандидатов было зарегистрировано, и характерно, вот то, что вы говорили, да, то есть за «Единую Россию»-то перестают голосовать, но за самовыдвиженцев, наверное, самых уважаемых людей в районе, там, начальников ДЭЗов, которые всегда очень любят, видимо, избиратели, там, директоров школ, которые там поборы осуществляют с родителями, их тоже всегда очень любят избиратели за то, что поборы осуществляют с родителями, там, любимая, самая нелюбимая учительница в школе, за которую почему-то тоже идут голосовать. Эти люди, как самовыдвиженцы, вполне проходящие. Мы посмотрим на результаты по Новой Москве. Именно большинство вот таких вот кандидатов, не от оппозиционных партий, вновь зарегистрированных или от старых оппозиционных партий, заняли свои же старые депутатские кресла. То есть это говорит о том, что власть в Новой Москве утвердилась. Но я хотел бы к другому все-таки вернуться немножко. Значит, вот за счет вот именно вот этого инструментария, который был апробирован на новых московских выборах, фактически получается, что Собянин теперь может действовать не только по старой схеме, но и беря в расчет ту легитимизацию, которую он получил. То есть, сейчас мало кто об этом говорит, по той простой причине, что, значит, принято в такие моменты говорить про что угодно, там, про нетрадиционную ориентацию в Государственной Думе. Вводится квотирование электроэнергии. То есть, фактически, люди будут получать определенное количество электроэнергии за одну стоимость, а потом по рыночной, к чему, в общем-то, даже москвичи многие не готовы, об этом молчат. И вот именно это сейчас, вот этот новый, скорее всего, кабинет правительства Собянина будет пытаться опробировать. Причем это будет зонально. Не просто ж так новую Москву-то присоединяли. Да чтобы из старой Москвы удобнее людей было из пятиэтажек переселять куда-нибудь поближе к Калужской области. Раньше-то нельзя было по закону. Это другой регион. А сейчас, пожалуйста, вот, выиграли выборы, можно.
Да, напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Состав нового правительства Сергея Собянина мы обсуждаем с Дмитрием Катаевым, Денисом Зомером и Сергеем Жаворонковым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Что формирование нового правительства Сергея Собянина, завершившееся сегодня, мы обсуждаем с Дмитрием Катаевым, Денисом Зомером и Сергеем Жаворонковым. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вопрос вашим гостям. Вот Жаворонков как будто говорит, что там вот надо всем ходить. Мы уже обращались, вот, простите, общались это. Народ просто видит, что бесполезно ходить. Еще раз, если было 50% хотя бы, что эти выборы не состоялись при низкой явке, другой вопрос был. Возьмем ту же Грецию. При выборах президента, если по неуважительной причине не приходит избиратель, он несет уголовную ответственность без уважительных причин. А здесь вот сделали два человека, можно эту Валю Стакан избрать, мол, председателем, или как там это, в Совете Федерации, еще плюс еще, говорят, сенаторы. Ну и так далее, мы уже говорили. А то, что не приемлет русский народ, мол, когда он видит, что это все вранье, мол, он и не идет туда.
Спасибо, да. Давайте, Сергей, ответьте нашему слушателю.
Ну, это сказать, у меня хотелось бы спросить, а что наш слушатель предлагает вместо выборов? Вот у меня есть только один на этот ответ на этот вопрос. Альтернативой выборам, которая может привести к смене власти, является вооруженная борьба, подпольная деятельность, которая нелегальна по нашему уголовному кодексу. Все остальное, запускание белых шариков в воздух, бойкот выборов, там слово из трех букв, нарисованное в бюллетене, никоим образом вашу жизнь не изменит. Вот единственная возможность изменить власть в рамках Уголовного кодекса – это участие в выборах. Да, оппозиции в условиях авторитарного режима надо побеждать не чуть-чуть, а достаточно убедительно, чтобы, так сказать, власть дрогнула, чтобы силовые структуры перестали выполнять там приказы. Но то, что мы видели в Грузии, в Сербии, там, на Украине, в Киргизии, но причиной этого были выборы. Нам говорят, власть никогда на выборах добровольно, ну, власть добровольно не сменится, она не отдаст эту власть. Да, но выборы могут стать поводом для последующей гражданской мобилизации, для акций гражданского неповиновения, которые приведут к смене власти.
И с другой стороны, если бы выборы следовали за мощными гражданскими акциями, даже вот в этом конкретном случае, вполне возможно, что результат был бы чуть-чуть, на процентик другой, но этого процентика хватило бы. Вот радиослушатель, который сейчас говорил, он, по сути дела, противоречит фактам, ведь не дотянули-то 1,4%. Ну, можно сказать, конечно, что если там в полтора раза больше пришло бы избирателей, еще где-то помухлевали бы, еще бы натянули, может быть. Но пока факт такой, вот 1,4% помогли Собянину выиграть эти выборы, а можно было их не дать ему, если бы еще чуть-чуть пришел народ.
Ну, я вот не соглашусь с уважаемыми коллегами, просто по той простой причине, что, понимаете, вот есть хорошая фраза, то есть, кто организует выборы, тот, собственно говоря, и итог с этих выборов имеет. И в нашей, к сожалению, действительности это подтверждается с каждыми выборами, то есть, можно спорить, 1%, там, 2%, 3%, 4%, но пока за оппозицией, любой оппозиции не идет масса людей, которая говорит, что, вы знаете, вот, если сейчас выборы состоятся с нарушениями, да, то завтра мы вас на кол посадим. Вот то, что, о чем вы говорили. Вооруженное восстание не обязательно. То есть, но если это масса людей, там, целыми домами выходит, и представители власти, к примеру, пытаются ей препятствовать, ну, что сделает участковый против целого дома, где он участковый? Ничего. И второго оперативного полка на всю Москву никогда не хватит. То же самое в регионах.
Ну, поэтому, вот Ройзман победил, да.
Поэтому, понимаете, вот я бы не брал, кстати, победу отдельных кандидатов в отдельных регионах как некое будущее такой вот прецедент. Это не то, просто по той простой причине, что должно быть массовое движение. То есть, что это будет? Ненасильственное сопротивление, как в Индии, или же что-то более антагонистичное и более революционное, как это было в России дважды, в феврале и октябре 2017 года.
Совсем не обязательно НАКЛ, совсем не обязательно вооруженные, но где-то, по-моему, в начале августа я писал всем троим основным оппозиционным кандидатам: проведите общий большой митинг в Москве. Не откликнулся никто. Ну, по разным причинам, сейчас не будем их обсуждать, но если бы вот что-то подобное, какое-то массовое движение произошло бы, немножко напугавшее власть, ну, как вот в 2011-2012 году, опять же, может быть, что-то и подвинулось бы. То есть нам вот сейчас можно сказать с уверенностью, что мы не дотягиваем очень немного, и факторы эти, в общем-то, чисто субъективные. Кто-то с кем-то не может договориться, партийные амбиции, личные особенности, кто-то у кого-то там на крючке, у администрации президента и так далее. Но, в общем-то, избиратели московские вполне готовы сейчас были бы проголосовать большинством серьезным за оппозицию, мне кажется. И именно к этому надо идти, к выборам Мосгордумы.
Дмитрий Иванович, вот мне кажется, что московский избиратель, к сожалению, очень усомнился в деятельности оппозиции, потому что он не увидел результатов тех гражданских протестов, которые прошли в 2012 и 2013 году. А действительно, он их практически не мог увидеть. Ну что, партии получили кость. 500 людей, и партия готова. Вот. А вот что касаемо широкой общественности, масс, да, то есть вот мы с вами пытались на социальный марш людей выводить, но вышло, к сожалению, не так много, как выходило на марш миллионов. А связано это было с тем, что, как ни странно, людей простые политические лозунги иногда заводят быстрее, чем понятные даже для них в повседневной жизни социальные требования. И здесь мы с вами выходим на еще одну очень важную проблему-то. Ведь в действительности власть, она не самое глупое это у нас. И она видит прекрасно, что если люди не приходят, одно из двух, либо они топоры и вилы уже там у себя где-то держат, либо, соответственно, они не придут, даже если их этими топорами и вилами будут дальше рубить. И вот мне кажется, что в этот раз Сергей Семенович, назначая тот состав правительства, который он назначил, подумал о последнем, что никто его трогать не будет. Но я боюсь, что вот вы правы, и он действительно ошибается.
Да, Сергей Жаворонков, задаем вопрос. Как по-вашему, вот, пригодился ли опыт белоленточного движения вот в этот раз и опыт наблюдения, который был на выборах президента?
Ну, безусловно, наблюдение стало более организованным, чем оно было в 2011 году. То есть прежнюю территорию Москвы удалось закрыть на 100%, но остались дырки в новой Москве, так сказать.
Ну, чуть-чуть по крайней мере.
Значит, то есть, конечно, значит, народ поверил в то, что в выборах можно участвовать. Вот та масса, кстати говоря, фандрайзинг кандидатов, то, что Навальный собрал на выборы несколько миллионов долларов. Я не фанат Навального, но это показывает, что люди готовы жертвовать деньги. И бизнес, и простые люди.
Это тоже новое.
Это тоже новое явление, этого не было. Вот мы с Дмитрием Ивановичем были в демократических движениях много лет назад. Никто нам никаких денег не жертвовал. Нам приходилось, так сказать, на свои деньги там осуществлять политическую деятельность.
Ну, партии помогали, правда.
Ну, по-разному. Московскому СПС партия не помогала. Значит, конечно, это все не даром, но не надо рассчитывать на быстрый успех. В Сербии Милошевича свергли с четвертой попытки, заняло это 10 лет, на секундочку. Первые протесты против Милошевича были в 92-м году, его режим был свергнут с 2001-го.
Неудачный пример, там все-таки американцы хорошо побомбили немножко Югославию перед тем, как свергнуть
Милошевича.
Что же получается, что
Милошевича свергли,
надо разбомбить?
Милошевича свергли на выборах, а не американские спецназовцы его захватили.
Но перед этим вся Сербия была проутюжена так немножко, там Кожева.
Масса экспертов говорила, что это вызовет якобы массовую мобилизацию в поддержку Милошевича. Да получилось наоборот.
Да, Дмитрий Иванович, мне кажется, нам все-таки надо вернуться к московским проблемам. Все-таки мы же собрались по поводу нового правительства Москвы. Да. И вот по этому поводу я хотел бы подчеркнуть очень, так сказать, вот прошу меня услышать. Ведь стандартная риторика всяких наших политологов и журналистов таких, не очень, скажем, уважаемых, и даже уважаемых, состоит в том, что, по сути дела, кандидаты оппозиции почти, дескать, ничего нового, ничего серьезного по сравнению с Собяниным не предложили. Я хочу сказать, что это, во-первых, категорически не так, даже вот применительно к этой избирательной кампании, но еще более это не так, если взять позицию московской общественности, вот бесчисленных этих инициативных групп, там, по домам, по магистралям, по паркам, по дорожному движению, там, по образованию, по здравоохранению. Везде сейчас существуют группы, которые, как это ни странно, продвинулись гораздо более конкретно, более остро в своих требованиях, чем их услышали кандидаты. Вот кандидатам очень в будущую городскую думу очень важно теперь услышать эти группы инициативные, так сказать, полностью, даже еще, может быть, добавить что-то, внести свой вклад какой-то, потому что это все-таки организованные силы, организованные структуры, и сформулировать, вернее, перенять те требования, усилить те требования, которые уже есть. Вот я готов, ну, по трем, по крайней мере, позициям, если мне сейчас разрешат, сформулировать эти требования более остро, чем их выдвигали кандидаты.
Да, сейчас сформулируем. Вот я, Денис, хотел спросить, какие бы вы выводы сделали на выборах Мосгордумы и с прошедших выборов? Какие ошибки надо избежать?
Ну, самая главная ошибка, которая у нас сейчас вылезает, это ошибка в том, что нельзя воспринимать их как самоцель, как в этот раз восприняли на самом деле все партии. Вот разрешили, все пошли, все начали пробоваться. Понятно, что в мэры, кому дали зарегистрироваться, тот зарегистрировался, именно так это и называется. Кому дали зарегистрироваться на выборах Собянина, тот участвовал. Кому не дали, тот не участвовал. Там Фетисов пытался, но голосов муниципальных депутатов ему не хватило. Вот. А что касаемо будущих выборов Мосгордумы, они, мне кажется, будут интересны, если мы до них, конечно, доживем. Потому что большое количество новых, политических сил будет пытаться туда попадать. И каждая политическая сила действительно будет уже в рамках своей программы вести какую-то конструктивную дискуссию, если это дадут. Но одновременно, вот смотрите, интересный момент. Мы вот сегодня говорим, к примеру, вот новый состав правительства или новый состав силовых органов в Москве, я не знаю, менялся он, не менялся. Сегодня вот принимали в Госдуме закон, окончательно пытались вот уничтожить там остатки нашей науки, Российскую академию наук. Ученые, которые привыкли вообще все это время сидеть за свою практически нищенскую академическую зарплату в своих институтах, вышли в Госдуме. То есть фактически вот волна 2012 года уже дошла до академических институтов, когда ученые приходят попытаться отстоять права, на них никто не обращает внимания. И мы видим, как московские власти к ним относятся. Они аккуратно отгораживают органы власти от возможности проведения любой дискуссии, выставляют туда второй оперативный полк города Москвы и, естественно, не пропускают тех, кто не является депутатами, помощниками и так далее. То есть вот эта характеристика. И, скорее всего, вот на выборах Мосгордумы мы увидим нечто подобное, когда вместо попытки создать конструктивную дискуссию, вот, на которую бы все уважаемые коллеги здесь бы пошли, мы увидим попытку создать очередной цирк. С одной стороны, выдвинут какого-то шоумена, с другой стороны, какого-нибудь дурака, ну так, чтобы просто он красиво смотрелся, а с третьей стороны поставят кандидата от власти. И как бы люди будут смотреть, что как бы кандидат от власти не ходит, а на выборах соревнуются дурак и шоумен. Ну то есть забавное зрелище в целом, но как бы совершенно бесплотное.
Давайте послушаем еще нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Николай из Тулы.
Я благодарен Алексею Навальному, что московские выборы показали, что легальной оппозиции в России нет. Фактически, коммунисты, Справедливая Россия, ЛДПР, они действовали на стороне Собянина. Мне очень обидно, что даже включая Яблоко, Митрохина, все они боролись против Навального, да? Вот у меня вопрос, здесь прозвучал выбор, то есть лозунг, голосовать за любую партию, кроме Единой России, да? Мы уже это проехали. Благодаря этому лозунгу набрали лишние голоса коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия. И как они вели себя на этих выборах? Кандидат от Справедливой России вообще действовал как провокатор против Навального, да? Про ЛДПР я вообще молчу. А коммунисты? Тихо-тихо, как будто это их это самое и не касалось. Вот у меня вопрос. Этот лозунг, ну, не пора ли уже снимать?
Сергей, давайте вы у нас будете отдуваться за...
Значит, смотрите, проблема следующая. В условиях авторитарного режима власть может не допустить до выборов отдельных кандидатов. Ну вот, например, на Украине. Тимошенко арестовали, ее осудили, она потеряла право, так сказать, участвовать в президентских выборах, она была самым популярным кандидатом.
Ну,
да?
Тут Удальцова.
Мы Удальцова, Фетисова не допустили. Мы не можем предсказать, что будет на следующих выборах. Кому откажут в регистрации, кого зарегистрируют. Но это глубоко не важно. Вот, так сказать, даже если, там, скажем, кандидата нашей партии не зарегистрируют, все равно надо идти на выборы и голосовать против Единой России. Потому что если мы будем эгоистами и говорить, что вот если нас зарегистрируют, значит выборы есть. А если нас не зарегистрировали, значит выборы нет, выборы фарс, и мы ничего делать не будем, и бойкот, и так далее, то мы помогаем тем самым власти. Вот нас как бы оскорбили, нас не допустили до выборов, а мы им помогаем, говорим, ребята, отлично, давайте, пусть побольше процентов будет Единая Россия. Неважно, кого зарегистрировали, а кого нет. В любом случае надо голосовать против Единой России. Если Навального там зарегистрируют, хотя весьма вероятно, что его осудят, и он потеряет даже в случае условного срока право баллотироваться, значит, ну можно за Навального голосовать. Не допустят Навального, за других голосуйте, нет никаких проблем.
Вот я отвечу давайте, да. Этому радиослушателю, который сейчас говорил, Николай, да,
по-моему? Николай из Тулы.
Да. Смотрите, у меня огромные тоже претензии, не будем сейчас в них вдаваться, к Справедливой России действительно как провокатор. Действовали. Ну и Яблоко под конец поддало. Коммунисты, наверное, меньше всех в этом смысле грешили. Я имею в виду, меньше всех поливали своих коллег, других кандидатов. Но смотрите, если бы, неважно кто, Справедливая Россия набрала на 1% больше, коммунисты набрали на 1% больше, и Яблоко набрало бы на 1% больше, то Собянин не дотянул бы до 50%, 1.5%, и был бы второй тур. Вот в этом смысле предложение голосовать за любую партию было абсолютно правильным. И я уверен, что если баллотировался еще Удальцов и Прохоров, то, конечно, Собянин ни в жизни не набрал бы 50%. Правда, я не знаю, где Удальцов и Прохоров набрали бы голоса муниципальных депутатов, но допустим.
Ну, мы не дали, да.
Выборы в Московскую городскую думу будут совсем другие в этом смысле. Потому что в Московскую городскую думу не будет двух туров, будет один. И в этом единственном туре победит тот кандидат, у которого не растащат голоса. Поэтому все более или менее оппозиционные, там, демократические и прочие партии должны договориться между собой и в каждом мажоритарном округе выставить одного кандидата. Это просто безальтернативный вариант, иначе полный проигрыш будет.
Ну, на мой взгляд, конечно, к сожалению, надо заранее признаться, что такого не будет. И,
ну, давайте
скорее
не будем,
всего,
все-таки.
Такого не будет. Понимаете, когда там 50 партий будет выставлять своих кандидатов, каждый хочет вот, ну, хотя бы в один попасть, а хоть депутатов-то будет и больше, там их 50, по-моему, или 45.
45,
да, вот депутатов будет. Но если 50 партий, то есть уже 5 не хватает, понимаете, и как же они вот будут свои амбиции-то, это уже невозможно. И плюс здесь возникает следующий момент, вот отвечает уже радиослушателю. Вот, уважаемый Николай, ну вы задумайтесь, пожалуйста, да, то есть, а сам уважаемый Алексей Навальный, да, будучи кандидатом, не помог ли этой власти довести людей до легитимизации этих выборов? Я сам не сторонник бойкота, но компания приобрела драйв, приобрела осмысленность благодаря участию Алексея Навального и его сторонников, потому что это был единственный кандидат, который, ну, хоть как-то вел свою избирательную кампанию. Его видели люди, то есть он был достаточно узнаваем. Остальных как будто не было. И в этой связи, то есть нельзя ли, вот, например, это вопрос риторический, да, то есть утверждать, что прошедшие выборы Собянина были таким вот своеобразным театром, на котором нельзя делать итоговых выборов по окончательной картине нашего общества, которое как будет распределять голоса впоследствии, там, на выборах Мосгордумы и так далее. Мне кажется, что вот именно так это и было, и нельзя к этому относиться по-другому.
Давайте послушаем еще один вопрос. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Я не согласен с одним из ваших гостей, который сказал, что в условиях авторитарного режима власть может сделать все и решить выборы как хочет. Вот немножко увлекшись персидской эстрадой, я в свое время смотрел предыдущие выборы президента, когда баллотировался очередной раз Рафсанджани и Ахмадинежад. Уж настолько одиозное там правительство, уж настолько одиозный режим там весь мир знает. И тем не менее, при всех возможностях Рафсанджани не смог победить. Я смотрел это по телевизору, расклеены наклейки на каждом автомобиле, и митинги были с участием его сторонников. И тем не менее, Ахмадинежад победил. Почему? Потому что все-таки от гражданского общества очень много зависит. Даже в такой системе от гражданского общества очень много зависело. А у нас тем более, все-таки страна более развитая. Мне так кажется.
Да, Амирхан, ну вот судьба вашего мэра Махачкалы, она иллюстрирует как раз противоположный, да, постулат, что как бы вы его не выбирали, не защищали, он сидит в тюрьме Полифортовской в Москве.
Ну, история штука сложная. Идет зигзагой.
Давайте еще послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Юрий Владимирович из Волгоградской области, поселок Светлый Яр. Скажите, пожалуйста, я уже неоднократно задавал вопрос. А можно ли рассматривать выборы легитимными после того, что произошло в октябре 93-го года? Это первое. И второе. Скажите, пожалуйста, ведь разве сейчас не будут влиять западные страны на итоги выборов, чтобы власть оставалась единой Россией? Поскольку она обеспечивает все сырьевые ресурсы западных стран, Японии, Канады, Соединенных Штатов Америки и так далее.
Спасибо, вот, да, этот вопрос. Да, 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 Юрий. Ну, 93-й год, скоро будет 20-летие.
Да, можно.
В субботу, да, будет 20 лет указа, 1400. Слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Ну, насчет 93-го года, нас тогда, нас, я имею в виду общество в самом широком смысле, загнали, можно сказать, в цуцванг. Кого бы мы тогда не поддержали, все было бы хуже. Поддержали Ельцина, лично я тогда был в Демократической России и в штабе Демо-России и так далее, Сергей тоже где-то там был, я его сейчас не помню.
Ну, я в 93-м году был несовершеннолетним, но искренне симпатизировал Ельцина.
Да, извините. Вот, значит, мы поддержали тогда Ельцина, Гайдара, Лужков, надо сказать, тогда очень выступал с балкона Моссовета, прямо как Ленин, тоже в поддержку Ельцина.
Тоже в кепке.
Да. С другой стороны, если бы мы тогда не поддержали Ельцина и там Гайдара и так далее, а кто пришел бы к власти? Кто тогда защищал Белый дом? Боевики из Приднестровья, Макашов и так далее. И их дела сейчас тоже можно долго перечислять.
Ну, кроме так, что них, все-таки, Дмитрий Иванович, там было большое количество московской интеллигенции.
Было,
такой же, как
было,
сейчас выходит,
да,
на,
да,
улице,
да,
Москвы. Баркашов со своими там гражданами, да, занимал совершенно маленькую часть вот этого сообщества и дискредитировал, надо сказать, тем самым даже
совершенно
своим,
верно,
нахождением там.
Пилов тоже,
а пострадали-то, извиняюсь, обычные,
да,
люди.
Да, но
и сейчас вот как бы погоду, 20-летие,
простите, это погоду в Белом доме делали именно вот эти вот боевики в широком смысле. дискуссии.
Да все-таки нет.
Ну, не будем сейчас
дураки
спорить.
Дураки они, боевики.
Не будем сейчас спорить. Вещи. Я думаю, что мы все согласим, что 93-й год это была, во-первых, трагедия, конечно.
Конечно, будем обсуждать.
Вот. И во-вторых, что в результате... Я лично тогда этого еще не так понимал ясно. В результате, конечно, власть захватила та самая бюрократия, которая правит Россией не первые сотни лет уже. Ну, в другом обличии, но, в принципе, та же самая. Вот что мы сейчас и пожинаем. Но мне кажется, что будущее или уже начинающийся очередной этап революции демократической, он все-таки может обойтись без таких вот откатов.
Давайте тогда спросим у Сергея Жаворонкова, вот как вы считаете, радиослушатели нас подозревают западные страны в поддержке Единой России, чтобы они платили...
Ну, я сказал бы так, что Запад по отношению к России подобным авторитарным режимам занимает позицию рефери. То есть вот что делает рефери? Там два бойца дерутся, кто-то победил. Вот рефери поднимает руку того, кто победил. Если, так сказать, российская оппозиция свергнет Путина, я вас уверяю, что США не станет враждовать с российской оппозицией и точно так же будет продолжать с ней сотрудничать, как сотрудничала с Путиным. Мы это ж видим там на примере, там, ну, скажем, той же Украины. Да? Ну, и с Кучмой сотрудничали, и с Ющенко, и с Януковичем. Нынешние западные страны не считают путинский режим своим как бы принципиальным врагом. Вместе с тем они не могут его защищать, потому что он противоречит их политической культуре. Они как бы, ну, западному избирателю нельзя объяснить, что вот, так сказать, диктатура — это правильно, да? Поэтому западные политики занимают промежуточную позицию. Вот вообще, чтобы понимать, какую роль Россия занимает в глазах Запада. Я вот в 99-м году, в то время, когда было голосование, значит, по импичменту Ельцина, я находился в Голландии в этот день. И вот я, значит, купил какую-то газету англоязычную, типа The Times, значит, заметка об импичменте Ельцина была на 8-й странице мелким шрифтом, где-то там, ну, занимала, может быть, 20% этой 8-й страницы. Вот вы помните, скажем, фамилию премьера Канады? Харпер его фамилия. Я думаю, что большинство радиослушателей не помнят. Вот точно так же среднестатистический западный политик, он не очень понимает, что происходит в России, не интересуется этим.
Я хотел бы просто добавить немножко, если позволите. Ведь вопрос власти, это же опять же вопрос легитимизации, который проходит через каждого гражданина в отдельности. То есть, если люди съели то, что произошло в 93-м году, а это именно так и можно назвать. То есть, мы вспоминаем сейчас трагическую дату истории. Да, 93-й год — это действительно трагедия, огромная трагедия для многих. Но, тем не менее, как бы власть, она берется силой. И власть тогда провела легитимизацию не путем демократических выборов, по факту, а путем силового переворота. Но устоялась. И в последующем уже демократическими всевозможными там своими махинациями, еще что-то на выборах, проводила свою линию и сейчас продолжает проводить. Удивляться этому нечего. Если мы с вами сумеем как-то свои усилия объединить для того, чтобы эту власть убрать, в этом случае что-то возможно. До этих пор невозможно ничего.
Да, но как ее убрать? Вот это вопрос вопросов. Давайте, Дмитрий Иванович, хотели назвать три позиции.
Сейчас скажу, как ее убрать. Завтра. Да, все-таки мне хотелось бы вернуться к тому, что какие уроки могло бы извлечь правительство Москвы и какие, так сказать, темы, я надеюсь, выберут, не то что выберут, а не будут пренебрегать ими кандидатам в Московскую городскую думу от оппозиции. Ну, правительство Москвы боится прямого диалога с общественностью, я не знаю, как огня, как там, черти знает чего, да, можно эпитеты приводить. И если уж до выборов, до голосования московское правительство на реальный диалог не пошло, потому что там два, по-моему, выступления Собянина публичные в Большом зале, они же были срежиссированы, там зал был подогнан на 100%. Вот, не пошло московское правительство на этот диалог до выборов. Тем более, она на него не пойдет после выборов, конечно. И в этом смысле никаких уроков они не извлекли, явно. Что можно было бы? Вот услышите позицию, например, такой болезненный вопрос, как дорожное транспортное строительство в Москве. Прошли две конференции, довольно представительных конференций инициативных групп, одна в декабре прошлого года, другая в апреле этого года. И выводы такие. Ну, нельзя прорубать магистрали через жилые микрорайоны, потому что на обочинах этих магистралей смертность и заболеваемость в разы больше фоновых. Заболеваемость онкологическими, там, астматическими, сердечными заболеваниями и смертность в разы больше фоновой, больше, так сказать, нормальной смертности. То есть, прорубив магистраль, мы обрекаем на смерть лишние тысячи людей, которые там живут, на преждевременную смерть. Нельзя, нигде в мире этого не делается. Вот те цифры, которые я так очень, конечно, условно привожу, они все получены на Западе. У нас этих исследований почти нет. А ведь на Западе там и евростандарты на бензин, там на двигатели. Там и дома не стоят так близко к магистралям, вплотную они нигде не стоят. Да что на Запад смотреть? Возьмите нашу большую кольцевую, московскую кольцевую дорогу, МКАД. Нигде дома не стоят ближе 150 метров к этой дороге. А дома эти строились в 80-х, в 70-х годах. То есть это просто прорубать эти магистрали, это все равно, что мастить их человеческими костями. Значит, есть альтернативы, они дороже, правда, но они есть. Не слышит правительство Москвы в этом смысле общественность. Дальше, что надо делать? Вот станет обязательно потребуется закон о капитальном ремонте. Значит, нас сейчас заставляют за него платить. И тщательнейшим образом забывает обязательства государства, данные в 90-м году в законе федеральном, о том, что государство берет на себя финансирование капитального ремонта тех домов, которые приватизировались, того жилья. Забывает это обязательство. Наезжает на парки, наезжая, все время замахиваются на парки. Вот на Воробьевы горы, на Лосиный остров, на Битцевский лесопарк, на меньшего масштаба парки, скверы и так далее, и так далее. Откусывают процент за процентом территории. Там какой-то процент небольшой законом разрешено, но так если каждый год этот процент откусывают, что же останется? И уже остается немного. И так далее, и так далее. Значит, вот все это, если бы, да, местное самоуправление, тут, правда, надо сказать, все кандидаты были единодушны, и тут добавлять почти что нечего, но ведь централизация власти в Москве безумная, безумная просто, город не управляем, вот нам кажется, что все, так сказать, разложено по полочкам, на самом деле работают только коррупционные связи, только коммерческие связи управляют городом, а не какие-то благие пожелания правительства Москвы. Значит, пока не будет нормального местного самоуправления, пока люди в своих районах, микрорайонах не смогут сказать свои мнения по поводу этих проектов, до тех пор так оно все и будет. Вот что должны были бы, могли бы и должны были бы делать. Но оно не может, конечно, этого делать, правительство Собянина. Да. И о чем должны говорить людям депутаты Мосгордумы, чтобы их услышали те, кто пока политикой не очень интересуется, а их много.
Сергей, задаю вопрос, где выбор будет баллотироваться в Гордуму?
Да, будем баллотироваться.
А будете сотрудничать?
Мы готовы к сотрудничеству по разделу одномандатных округов со всеми оппозиционными партиями. На самом деле я успокою, так сказать, наших зрителей и слушателей, ведь реальных претендентов на одномандатные округа не так много. Ну вот в нашей партии там 5, 6, 7 человек, и там часть этих кандидатур мы можем снять. Примерно такая же ситуация и в других партиях, ведь одномандатная кампания при округе в 300 тысяч избирателей в среднем – это очень дорого. Это надо понимать. Так что я думаю, что там с сторонниками Навального, с Яблоком, с, так сказать, ну, как минимум, вот на либеральном фланге мы готовы договариваться, а по каким-то округам готовы договариваться и с левыми силами.
Ну, наш оргкомитет сейчас в рабочем названии «Объединенная коммунистическая партия». Мы еще не получили регистрацию, но с большой долей вероятности до этого времени получим. А понимаете, в чем штука по московским выборам, которые грядут? Я все-таки не стал бы на них ориентироваться, как на тот инструмент, за счет которого нам удастся достичь тех целей, которые должно уже сейчас выполнять и задачи, соответственно, действующее правительство Москвы. Просто по той причине, что нам с вами этого сделать, скорее всего, не дадут. И мы с вами не сможем договориться не потому, что мы этого не хотим, а потому что у каждого будут определенные свои амбиции. И, к сожалению, конечно, 45 мандатов для Москвы, для такого органа, как Мосгордума, это крайне мало. То есть, с точки зрения представительства, с учетом огромных размеров региона, огромных размеров города. И тут надо задумываться нам всем о том, как бы добиться все-таки доверия у москвичей. Не путем выборов, а путем вот таким, о котором озвучил как раз Дмитрий Иванович.
Ну,
путем постоянной работы с людьми на местах, то есть реального самоуправления, а не того, которого у нас формируют за счет начальников ДЭЗов, за счет директоров школ, то есть тех, кто избирается в реальные муниципальные депутаты. Нет, есть и другие. Но все равно вот эта вот прослойка большинства составляют те люди, которые завязаны на власти, будут принимать те решения, которые эта власть будет им диктовать.
Слово Дмитрию Ивановичу Хатаеву, да.
И вот насчет других, которых вы сейчас упомянули, я хотел бы сказать. В Москве 1800 с чем-то там муниципальных депутатов. Но я могу назвать, наверное, пофамильно сотню, может быть, без фамилии, может быть, их полторы сотни, муниципальных депутатов, которые вот в таком небольшом количестве, меньше 1/10 всех муниципальных депутатов, они уже, каждый в своем районе, они уже изменили обстановку существенно. Ну, для жителей это незаметно, но для тех, кто занимается общественными делами, это очень заметно. То есть вот эти вот там, 100, грубо говоря, или там 150 муниципальных депутатов, это готовые кандидаты, прекрасные кандидаты в Московскую городскую думу, которые уже прошли очень важную стажировку, они уже знают и законодательство, и жизнь на земле знают, и научились работать в представительном органе власти, и так далее, и так далее. И вот я бы из них формировал основной корпус кандидатов в Московскую городскую думу, и мне кажется, что партиям легче было бы договориться о них, чем о своих функционерах.
Согласен полностью.
А у вас есть муниципальный отдел выбора?
Да, у нас, так сказать, порядка там 5 человек члены нашей партии. Например, наш член политсовета Сергей Трифонов Дорогомилова на своем избирательном участке набрал голосов больше, чем Путин, и стал, так сказать, муниципальным депутатом. Значит, еще там порядка десятка муниципальных депутатов были избраны при нашей поддержке. Мы надеемся, что они тоже могут к нам присоединиться. Это не так много на фоне тех цифр, которые озвучил Дмитрий Иванович.
Но они же в каждом,
это есть.
В каждом районе.
Но это есть, да. И в нашей партии есть, и в других партиях есть.
И у нас уже есть, да, несмотря на то, что у нас нет регистрации, больше 20 своих муниципальных депутатов. Только, к сожалению, координации между всеми нашими уважаемыми муниципальными депутатами до той степени, чтобы мы могли управлять вот этим процессом, за счет которого люди голосуют за наших представителей, но они же, опять же, они голосуют за этих людей, потому что они им доверяют, они их лично знают, а вот доверяют ли они там вашей партии или нашей партии, это уже вопрос. Они лично знают человека, а вот шагнуть вот этот шаг и понять, что этот человек и есть партия, это совершенно две разные вещи.
А вот их еще, вот сейчас надо начинать раскручивать этих муниципальных депутатов, чтобы их узнали не только в своем околотке, где они избирались, а гораздо шире.
Конечно.
Есть ведь клуб муниципальных депутатов, вот именно таких муниципальных депутатов.
Есть даже 2 клуба.
Да, даже не один, к сожалению.
Наверное, может быть, и 3 есть, но
да, у нас
как-то все это далеко от народа.
Через дорогу, знаете ее, да?
Что?
Лена Ткач.
Конечно, знакома.
Она тут такую деятельность кипучую развернула.
А вот кто, собственно, был во главе сопротивления на Ленинском проспекте, в результате которого даже правительство Собянина отказалось пока, по крайней мере, реконструировать Ленинский проспект? Елена Русакова, замечательный депутат в Гагаринском районе.
К сожалению, беспартийный.
К счастью, может быть. Может быть, к счастью. То есть ей легче будет избираться. Ну, посмотрим.
Да, я видел, в штабе у Навального работал Максим Кац.
Тоже, да, и Максим Кац. Ну, я же говорю, примерно сотни таких могу назвать.
Вот, так что пусть новый правительство Сергея Собянина трепещет У нас не сидят сложа руки оппозиция, да? И так, как вы считаете, вот Сергей Жаворонков, он у нас сегодня дебютирует, мы через год сможем констатировать фиаско этого правительства, и оно не справится со своими задачами?
Ну, мы уже можем констатировать, скажем, транспортный коллапс в Москве, полный крах лексутовщины, вот этих всех безумных проектов с выделенными линиями, которые ведут ниоткуда в никуда и не заканчиваются разворотом. Мы видим, что общественный транспорт быстрее ездить не стал, а, так сказать, проблемы автомобилистов резко усугубились. Мы видим, так сказать, ситуацию в сфере ЖКХ, которую курирует другой одиозный вице-мэр Бирюков. Значит, еще с лужковских времен этот, так сказать, человек сидит в правительстве. Значит, да, конечно, проблемы будут нарастать, рейтинг Собянина будет не увеличиваться, а только падать. И главная проблема для оппозиции – это не критика Собянина, так сказать, москвичи его не любят, он чужой человек, да, для них, но это преодоление вот этого негативизма, да, что мы не будем ходить на выборы, все равно ничего не изменится, надо мобилизовывать людей на выборы.
Спасибо, напомню, что работу нового правительства Сергея Собянина мы еще оценим, а сегодня мы обсуждали формирование этого кабинета, и в нашей программе сейчас больше депутат Мосгордумы Дмитрий Иванович Катаев, координатор форума левых сил Денис Зомер и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучал программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Екатерина Высоцкая.